Ребенок, когда рождается, у него прописана вся его жизнь до самой последней минуты?
И не одна, а все жизни. До самой последней.
Вот так?
Да. А почему в этом должно быть что-то невероятное?
Я не знаю.
Невероятное это потому, что мы не знаем, нам кажется незнаемое, невероятное. А потом, когда все происходит, мы видим, что это вероятно, и это уже информация, данная.
Почему это скрыто от нас? Хотят нас пожалеть, как бы, чтобы
для того, чтобы
не
расстраивались. Мы бы не смогли бы существовать, если бы мы были в ощущении несвободы. Это ужасное состояние.
То есть,
когда человек каждую секунду обязан выполнять то, что ему говорят, и он выполняет эти указы.
Конечно, это было бы рабство чистой воды.
Это хуже, чем рабство.
Так каббалист так себя ощущает, как в рабстве?
Нет, каббалист себя ощущает...
Он же становится свободным. Как?
Каббалист ощущает себя... Каббалист раскрывает, что на самом деле все люди рабы в нашем мире и приподнимается над нашим миром состояние истинной свободы.
Хозяин рабов управляет людьми?
Нет, зачем управлять
людьми? А с какой целью он так поднимается?
Он поднимается туда, чтобы быть свободным наравне с Творцом.
Но не управлять людьми.
А зачем управлять людьми?
Я не знаю.
Они же и так управляемы абсолютно полностью. Тут нечего добавить. Вся природа полностью нами управляет.
Ну, так... А в чем его свобода, каббалиста?
В том, что он становится равным с Творцом. Он обретает свойство, силу, которая торжественна Творцу. И поэтому он становится на тот же уровень, что и Творец. Это единственная возможность свободы.
Он создает сам желание? Я хочу сейчас пить, как бы он сам создает это желание?
Нет, желание он не создает.
А что?
Он и выполняет их в свободном виде. То есть они проявляются в нем, заранее известные ему. Это желание не его, это желание запрограммированные, но использует он их выше своей эгоистической природы. Не по формуле, что мне выгодно.
А какая формула?
А по формуле быть свободным.
Не, вы говорили, что есть формула максимум наслаждения при минимальных затратах энергии. Какая формула тогда становится?
Максимальная отдача.
При минимальных затратах энергии?
Неважно, при каких затратах.
А затраты не важны?
Нет, не принимаются.
Отдача кому?
Затраты. Максимальная затрата, отдача всем остальным душам.
То есть я пью воду сейчас для себя, а буду пить... Я не пойму, для кого. Ну, допустим, для всех людей.
Вы будете пить воду для того, чтобы существовать, и для того, чтобы ваше существование принесло максимальную пользу всем остальным душам, связанным вместе в один единый организм.
Хорошо, так что это вода, когда я буду пить для Мишки, она будет вкуснее или что?
Она будет в миллиарды раз ощущаться наполнением, потому что вы будете ощущать, если вы будете связаны со всем этим организмом огромным всех душ и свет, который в них находится и наполняет, вы будете ощущать вот это состояние. Совершенное, вечное, выше нашего мира, в котором вы постепенно-постепенно входите.
Я одно не пойму, а чем же это плохо?
Мы не говорим, что плохо или хорошо, товарищи. Мы говорим о том, что факт.
Окей.
Факт, информация, больше ни о чем
не
говорим.
Мое тело состоит из атомов, мне это не мешает. Есть генетика, но если я чувствую себя в данный момент свободным пойти и в кино, и в театр, и если вы мне даже объясните, какие физиологические процессы на это влияют, и какие слухи, которые я слышал, и я уже про них забыл, что в театре лучше постановка, а в кино плохой фильм. Но если я в данную секунду чувствую себя свободным выбрать, то все ваши объяснения мне ничего не дают.
Конечно, не дают. Я прихожу домой, я включаю телевизор, там идет какая-то лажь, какая-то, ну, туфта, как говорится, да? Что-то такое отвратительное, но развлекательное такое, которое выбивает у меня мозги на 2 часа. И я смотрю, отвлекаюсь. Я знаю, что это ложь, и что это совершеннейшая, ну, неправда, и все это наоборот, и все. Меня это не интересует. Я провожу время, что называется.
А я умные книги читаю.
А ты умные книги читаешь, хорошо, неважно. Я говорю, что мы убегаем от свободы воли. Более того, мы видим это не только... в отдельных личностях, мы видим это в целых народах и в государствах. Мы видим примеры, исторические примеры, когда народ идет, завоевывает себе свободу. Ну, мы как уже поняли, что это свобода такая, относительная. А потом не знает, что с ней делать. Абсолютно не знает, что с ней делать. И уже готов расстаться с этой свободой, пускай мной командуют, пускай придут, и все, мне легче быть... Таким вот.
Возможно, они ради этого момента все это делали, вот, когда они чувствовали себя свободными.
Так вот, у человека возникает в наше время особенно вопрос, о том, о самореализации. Эгоизм, он настолько приподнимается в нас, что он сам вызывает нас в вопрос о самом себе. Смотри, как я, как бы эгоизм говорит человеку, смотри, как я тобой управляю, и ты ничего против этого сделать не можешь. Вопрос о свободе воли возникает именно из того механизма, который не дает быть свободным. И этим человек начинает постепенно приподниматься. То есть он хочет, желает решить для себя этот вопрос. В этом состоянии сегодня находится человечество. Ну, давайте следующий.
Да, следующий вопрос. Значит, Ольга из Днепропетровска задает такой вопрос. Нас столетиями держали в рабстве, сажали в тюрьмы, законы все время держат в каких-то рамках, банки управляют нашей жизнью и так далее. Все это для того, чтобы человек захотел подлинной свободы, там так спрашивают. Для этого Бог все так создал?
Ну, в общем, да. Создана в нас иллюзия свободы воли и очень такая непростая жизнь. Веками мы в ней страдаем и не знаем, что с ней сделать. В итоге мы приходим, в итоге многих круговоротов жизни мы приходим к такому росту эгоистическому в нас, к такому осознанию зла нашей природы и нашего состояния под влиянием этих ударов судьбы и вообще общих проблем, что мы начинаем сейчас спрашивать, для чего в конце концов существуем. И этот вопрос, для чего мы существуем, он направлен на свободу воли. Потому что, что значит я существую? Это я? Это я существую? Это моя жизнь? Это я себе так представляю? Я так должен жить? Я выбираю? Что я, что я с этим могу совсем сделать? Когда человек начинает себя спрашивать... То есть я подневольно существую. Я должен влачить на себе это ярмо этой жизни. Для чего, ради чего? Когда он начинает в себе это ощущать, то есть у него стоит вопрос, в принципе, о свободе. Но свободе внутренней, в первую очередь. Он чувствует себя загнанным в узкие рамки, в которых обязан функционировать и вот так существовать, как ему навязывает природа и общество. И это на сегодняшний день является уже в таким внутренним осознанием большого числа людей. Мы видим, это отрешенность, это с 50-х годов, с хиппи там началось немножко уже. И это растет и растет. Люди начинают ощущать беспросветность или безысходность своего существования. Где я и что зависит от меня? Это самый главный вопрос у человека. Поэтому вопрос о свободе воли сегодня это действительно самый главный вопрос. Это не банки и там, это моя жизнь такая и такая. Если бы я знал, что в этом я должен существовать, ну что сделаешь? Я должен вот так вот рожать детей, вот так их воспитывать. Ну такая природа. Так и банки все, и все остальные учреждения государственные и так далее. Это тоже природа. Ничего не сделаешь. Но где я? Вот это самое главное. Во всем этом или над этим? Это человека беспокоит в первую очередь. Иначе все мы, конечно, марионетки.
Можно возбудить этот вопрос в человеке?
Можно его возбудить, но опять-таки, как сказал Олег, что с точки зрения психологии это не очень приветствуется, и я с ним согласен. И с точки зрения кабалы. Потому что если человек не готов к решению этого вопроса, то зачем в нем это возбуждать? Он должен еще дозреть. То есть мы немножко где-то на фоне должны этот вопрос возбудить, чтобы помочь ему поскорее добраться и реализовать его, чтобы сократить ему страдания в тыркане все время в этой жизни, во всякие неприятности, пока он, знаешь, есть такая машинка, автомат, которая выбирает себе путь, но она выбирает методом тыка. Наталкивается, уходит в другую сторону, там наталкивается в другую сторону и так далее. Автоматическая такая мышка, да, или что-то там такое. Так вот, чтобы не таким образом мы продвигались вперед. Вот это мы хотим от себя и хотим предложить это другим. Поэтому кабала предлагает все-таки говорить об этом, о смысле жизни, о свободе воли. Но, опять-таки, говорить очень ненавязчиво, спокойно, щадяще.
Так так бы легче было жить. Если бы человек знал, что он не свободен, он бы не ходил, там, не знаю, человек молится, он как-то хочет, чтобы что-то изменилось. А так бы было легче.
Тогда, как у мастера Маргариты, там, дай напиться, и все, осталось мне столько-то дней, и прощай молодость. То тогда человек говорит, вообще, вседозволенность. То есть, если я знаю, что точно проживу еще там... 3 года там, допустим, то я уже эти 3 года вдарю хорошенько, так сказать, и на всем наплевать, чтобы не было.
Знает,
значит, в течение этих 3 лет я уж точно буду, так сказать, вечно живой, как бы, ничего со мной не станет.
Вот интересно, в психологии есть одна из теорий, говорит о том, что, ну, это примерный процент, 90% людей вполне их устраивает отсутствие свободы, и это им даже дает комфорт,
на сегодняшний день такое еще у человечества, да.
И только 10% людей, получив информацию о том, что они не свободны, они испытывают очень большое желание вырваться и, в конце концов, осознать причины своей несвободы, угу. И так далее. Это на самом деле как-то...
Но это процент, который будет все время расти. Так что то, что они на сегодняшний день так говорят, это вполне возможно. Дай Бог, чтобы 10% от человечества уже вознуждалось в раскрытии того места, где они могут найти свободу. Это было бы здорово. Тогда эти люди бы обнаружили, что быть свободным – это значит приподняться над нашим миром и находиться одновременно с ним в высшем мире. То есть тело твое и все прочее, естественно, что не свободное, так как и животные. Но душа, ты должен ее развить, вот в ней ты почувствуешь свободу.
А как это связано вот с этим примером про буриданового осла, который стоит 50% влево, 50% вправо и не может никуда двинуться?
Вот на этом условии и построена вся свобода воли.
А как это в духовных мирах
реализуется? Очень просто. Всегда должен человек видеть себя на 50% грешником и на 50% праведником. Есть такое условие в Кабале. Леола мирай адам и тацмо хэцэхаям и хэцэзакай.
Что это дает?
Это дает возможность с этой нейтральной точки, то есть у меня нету сзади ничего. Если я был в прошлом праведник, так я и сейчас праведник. Какая же у меня есть свобода? Я уже сейчас из своей праведности поступаю дальше праведно. Если я был все время грешником, там, убийцем, там, вором и прочим, так я и сейчас грешник. Это человек, кем же я могу быть от прошлого? Человек должен представить себя ежесекундно на 50 на 50%. То тогда он не знает, как поступить.
Вы его каждую секунду ставите перед выбором.
Да. И вот тут
моральным...
он реализует свою свободу. А иначе никак не представишь себе. Потому что действительно, в чем мы сейчас игрались? Доказывали, что на основании прошлого мы не свободны. А как мы можем быть свободны, несмотря на то, что у нас есть такое прошлое, которое мы абсолютно себе не заказывали? Да? Вот именно с этого состояния, когда мы половина на половину. Вот представь себе сейчас, что ты никто и ничто, заново родившийся.
Но это очень тяжелая жизнь. Я бы своим пациентам не советовал.
Но твоим пациентам, наверное, и не посоветуешь. Они с нарушенной психикой. Тут надо быть здоровым, конечно, человеком. Но когда человек начинает это реализовывать и начинает ощущать себя, как высшая природа, вечным и совершенным. Вот именно в этой точке, с которой он начинает путь, совершенно в иной объем, в иное измерение. Если он решает с этой нейтральной точки 50 на 50%, ничего у меня нет. Вот сейчас я абсолютно никто. Он этим должен еще научиться отрывать себя от всего предыдущего. Это называется подняться верой выше знания.
Эта точка как-то обозначается в Кабале?
Точка веры выше знания. Малхут, поднимающийся в Бину, ну это уже технические определения.
И она отделяет, это именно та точка, которая отделяет духовный мир от материального?
И при этом человек отделяет себя, внутри себя, четко делит себя на 2 части, на духовные и материальные составляющие.
То есть материальный...
И материальным остается так, как и все.
То есть материально это все, чего, в чем свободы нет и не будет никогда?
Никогда. Но он с той точки, с духовной, начинает видеть себя в материальном мире, и насколько он связан и не свободен, и этого не беспокоит. Именно даже более того, стоя двумя ногами, так сказать, на этой основе несвободы, он и каждый, в каждый момент времени может сказать: «Я новый в духовном мире». 50 на 50 грешник и праведник. То есть выбрать всегда могу свободно. Именно потому, что я стою на земном уровне в абсолютной несвободе.
Какая связь?
Какая связь? Что я могу оторваться от духовного мира и быть здесь запрограммированной куклой, неважно кем. А если я иду развивать себя в духовном мире, то у меня эта точка существует абсолютно явная, свободная. Я отрываюсь, в нее вхожу, она свободная. Отрываясь от нее обратно в наш мир, не свободен. То есть я могу командовать, в каком состоянии я нахожусь.
То есть вы человеку даете очень четкий критерий определить, находится ли он как бы в материальном мире отсутствия свободы, или же он находится выше его.
Да.
Есть чем сравнить, да?
Да, вот именно эта точка свободы.
Нельзя находиться в духовном и быть несвободным? То есть, если ты в духовном, ты свободен?
Ты свободен. То есть духовный мир и является тем объемом, который ты своей свободой себе строишь. Вот той сферой, внутри которой ты свободен. Человек... Есть на эту тему очень много тоже вопросов и проблем, потому что в этой сфере ты начинаешь обнаруживать другие силы, высшие силы. Ты не просто сам строишь. Что же находится за той точкой, когда ты начинаешь строить себя от 50 на 50%? И далее, выше нее, там ты обнаруживаешь силы тоже.
Свобода опять теряется?
О!
Теряется ли на высшей ступени находится?
Этим мы сейчас и занимаемся. Ты начинаешь входить в область, которая называется Творец. Начинаешь входить в область, строго детерминированную, не менее, чем наше это.
Спрашивается, за что боролись?
Боролись за то, чтобы находиться в этой области, потому что она... построена на свойстве отдачи, а не на свойстве получения. В принципе, в этом основная разница между быть свободным или нет. Потому что если я нахожусь в свойстве отдачи, я свободен. Я не действую под воздействием своих навязанных или врожденных каких-то потребностей, необходимостей. А я действую только во имя раскрывающихся мне потребностей, необходимостей в других.
Вы сейчас в очередной, наверное, 157-й раз обозвали человечество, людей и, в первую очередь, меня, животным. Можете мне все-таки объяснить, в каком контексте вы употребляете такой великой чести называться животным? Вы явно что-то имеете в виду, это понятно, что вы не ругаетесь.
Это абсолютно чисто научное и каббалистическое, и научное определение, неживая растительная, животная и человеческая природа нашего мира. Так делится наша природа. Так вот, человеческая природа нашего мира, если как ее делят там зоологи или биологи, так человек это просто дополнительный как бы уровень относительно животного. И он действительно существует на уровне общественного своего развития. Животным не я называю человека не для того, чтобы его укорить или принизить, или, так сказать, придумать, растоптать, что называется, как-то не унизить ни в коем случае. Животным это и наша природа. То есть существование в нашем мире до выхода в духовный мир, оно называется животным существованием. Просто это такой уровень, не живой, растительный, животный человек. Так это определяется в Каббале. Так вот, человек – это уровень духовный, выше нашего мира, когда человек выходит в совершенно иное мироздание, природу, измерение, в духовную природу, в другую природу. А до выхода из нашей природы в ту природу высшую, он находится на уровне, который называется животный, в кавычках можете поставить. Животный уровень.
Что вы имеете в виду? Почему
животный уровень, потому что он существует для того, чтобы обслуживать желания своего тела.
А обслуживание желаний своего тела называется животным?
Да, как животное обслуживает желания своего тела, так и человек обслуживает желания своего тела. Только у животного существуют желания телесные, в основном. Так? Это еда, сон... в каком-то виде секс, это продолжение рода, это даже не секс, это инстинктивные, всевозможные такие явно инстинктивные действия. и там создание своего дома, там, там верлоги, ячейки какой-то семейной и так далее, группы, может быть, какой-то там и так далее. У человека существуют они в более развитом виде. Это тоже создание какой-то группы, семьи, родственников, и у животных это в каком-то виде находится. Человек более высокоорганизованное животное, он требует еще вокруг себя еще многих других. Но у человека существует очень большое отличие от животных, но в том же животном уровне, влияние среды. Если у животных не существует таких явно эгоистических, очень серьезных побуждений, таких как ненависть, зависть, почет, знание, стремление к этим свойствам, к наслаждениям, оно поднимает человека над животными в нашем мире, но все равно не выводит его на уровень человек. Потому что он ощущает остальных окружающих себя. Это дает ему возможность проникнуться к ним или завистью, или ненавистью, или любовью, или знание он хочет от них получить, или власть, почет и так далее. То есть человек больше завязан на окружающую его среду. Для животного достаточно поесть, все вокруг нормально, вокруг меня, в моей черте, где мои границы, моих владений, все тихо, спокойно, ничего мне больше не надо. Таким образом сделала его природа, и он это охраняет. И себя в этом квадрате содержит.
Но овца же не хочет читать газету.
Минуточку. Это не значит, что человек кардинально отличается от овцы. Послушай меня. Значит, у человека существует только еще одно дополнительное очень серьезное свойство, очень серьезное. Это ощущение ближнего, которое вызывает в нем зависть, ненависть, любовь, власть. И желание власти, желание славы и знания. Вот эти все, желания дополнительные возникают в нас, в отличие от животных, и определяют человека в нашем мире, отделяют его от животного. Общественные, так сказать, дополнительные желания. Потому что они возникают только под влиянием того, что вокруг меня существует общество.
Ну так а что же тогда общего с животным, я не понял. Вы назвали массу различий.
Нет, в нашем мире, конечно же, в нашем мире разница есть между камнем и животным. Камень лежит, а животное, оно прыгает, играет, оно добывает что-то, оно даже человека понимает, оно любит, оно страдает, а собаки там умирают рядом со своим хозяином и так далее. Отличается от камня?
Конечно.
Ну так и человек отличается от животного.
Но вы же называете его животным.
Мой правильно, но он находится на... Это все равно тот же животный уровень, только более развитый. Назови его человеком.
Я не понял, почему вы называли людей животными? Только потому, что это один уровень?
Потому что они реализуют себя и на этом уровне, так же, как на животном.
То есть поведение человека в нашем мире такое же, устроено по тому же принципу, что
да, и животное? Да, несмотря на то, что у него существуют еще большие потребности под развитием, под воздействием, под ощущением окружающей среды, это не важно. Все равно он реализует вот эти все дополнительные свои желания, как на животном уровне. Но мы еще об этом поговорим.
Вопрос.
Все можно за один раз выяснить. Да. Это все-таки наука, это не просто на посиделку можно решить.
Мы же хотим ее как-то понять.
Вот так вот, да, немножко там, напеть по телефону.
Ну да.
Ну-ну.
Что такое независимость? Чувствовать себя свободным в душе, свободным от всего, и тогда хоть немного становишься независимым? Молодежный вопрос.
Что такое независимость?
Да. С точки зрения каббалы, конечно.
Ну, это то же самое, что и ощущение свободы. Только от чего именно независимость? Тут человек должен дать себе ответ. Во имя свободы или во имя независимости люди шли на огромные жертвы. Они о себе заранее определяли, что значит свобода или что значит независимость, от чего. Попадали, может быть, при этом в еще большую зависимость. независимость, она определяется из той же точки, что и свобода. Независим. От чего я могу не зависеть? От своей собственной природы не могу. Внутри нее от чего? От власти других людей? Хорошо, буду бороться якобы против этой власти. От каких-то других врагов определенных буду бороться за отдаление от них, за уничтожение их. Я не знаю, что подразумевается точно каждым человеком под определением независимости. Банковская независимость, экономическая независимость, политическая независимость, независимость от семьи, от жены, от тещи.
А вот эти кришемо, которые вы сказали.
А кришемо, я не могу быть независимым.
А вот у меня желание.
Это же моя природа. Я могу быть независим от своего тела.
Нет, а вот у меня возникло желание, например, поесть, а я хочу быть красивым и не ем. Ну, я ем. Допустим.
Так это простой расчет. Мы опять вернулись к чистой арифметике. Что для тебя более выгодно?
То есть опять я промахнулся.
Ну, конечно. То есть независимости так же нету, как и свободы. Если ты снова возвращаешься к нашим данным, генетики, там, биологии, психологии, кабалы, неважно чего, то ты обнаруживаешь, что человек абсолютно зависим. А если есть какая-то иллюзия независимости, ну, она, в общем-то, где-то существует, он может этим себя успокоить.
Тогда получается так, что...
Но ты можешь спросить тогда другое. Ага. А зачем вообще есть у нас эти потребности? Быть свободным якобы и быть якобы независимым. Зачем это в нас есть?
Кстати, я правильно понял, что эти потребности возникают только на каком-то уровне развития, то есть на каком-то историческом этапе человека?
Конечно. Но разве мы можем наблюдать такое? Да в средневековье разве мы наблюдали такие вещи? Да ты дай пожрать.
Не было такого понятия даже.
Конечно. Да, кинь кусок хлеба там кому-то на улице, да он тебе будет ноги лизать. Он разве чувствовал себя по-другому, чем собака? Человек, который жил там на улицах там, средневековых городов. Какая независимость, какая свобода? Никто не хотел ее.
Хлеба и зрелище.
Хлеба и зрелище, это уже...
Вероисповедание во Франции, во Фоломеевской ночь, кто с кем, за что. Как это? Не было ощущения свободы, а войны...
Глупые провокации,
да?
Товарищ.
Ну, не прошло, так и не прошло. Тогда из всего, что вы говорите, как бы, вы, правда, уже это и сказали несколько раз, получается так, что куда бы я ни тыкался в этой жизни, что бы я, какой пример сейчас бы ни приводил, хоть исторического порядка, хоть сегодняшнего дня, хоть прямой, хоть кривой, какой, да.
Куда бы ты ни тыкался, ты действуешь по заранее заведомому плану, несвободному. И ты тыкаешься несвободно для того, чтобы выяснить, что ты не свободен.
Отлично. Значит, я в любом случае прихожу к точке выяснения того, что я не свободен. И тогда у меня возникает...
И этот поиск тоже не свободный.
Очень хорошо. И тогда у меня возникает вопрос.
Да.
Кто, зачем и с какой целью создал этот мир и меня в нем заранее несвободным, заранее марионеткой и для чего?
И сделал так, чтобы ты несвободно искал свободу.
Ну,
и
да.
Понял, что тебе ее, может быть, не хватает.
Ну да. Да? Ну. Именно?
То есть тюремщик, который сделал для тебя вот такую огромную тюрьму, и все там по плану, и все, вот ты ездишь точно по рельсикам, и точно в каждый момент все для тебя рассчитано, да? И вдруг он начинает тебя каким-то образом вот изнутри, понимаешь ли, подтачивать.
Намекать мне, что я не свободен.
Да. Да, да. И только что ты не свободен, а вот ты находишься в тюрьме, и тебя создали таким, и кто-то тебя свыше вот таким образом завел, как игрушку.
И я вхожу в депрессию, как
и вот ты как эта игрушка,
да?
Двигаешься тыками все время, специально вот этими тыками и так далее. То есть он тебе возбуждает этот вопрос о независимости, о свободе.
Так.
Для чего?
Да.
А это вопрос...
Нет, вопрос был такой. Для чего это создано, с какой целью? Ну, естественно, тогда и выход.
Ну, вот и получается, как все равно ясно.
У меня ощущение, что у Творца очень извращенное чувство юмора.
Сейчас я, извини, не получил.
Это верно. Согласиться с ним невозможно. Я с тобой согласен. Но...
Для чего и с какой целью? Прежде всего, я хочу это понять. Окей, я марионетка, но скажите мне, для чего?
Наша природа ведет нас на протяжении тысяч лет существования к какому-то состоянию, когда мы начинаем наконец-то спрашивать: елки-палки, где я нахожусь? что со мной происходит? Я вообще, это я или не я? И этот мир мой или не мой? Эта жизнь моя или не моя? Я начинаю себя спрашивать. То есть и это тоже заложено внутри природы, довести меня до такой кондиции, что я начинаю наконец-то спрашивать, а что это вообще, а где мы оказались? Вот когда человек начинает спрашивать об этом, где мы оказались, он уже начинает приближаться к выходу из этого состояния. Это уже пробуждается в нем не только вопрос, а средство для того, чтобы выйти из этого мира в следующий мир. Вот это...
Окей, а для чего я был в этом мире?
Для чего ты был в этом
только
мире?
Только для того, чтобы задать себе вопрос?
Чтобы задать себе этот вопрос.
То есть я прожил 300 жизней в этом мире для того, чтобы больше. Задать себе вопрос? 500?
Неважно.
Ну, 1000.
Да.
Только для того, чтобы задать себе этот вопрос?
Конечно.
А что, нельзя было там щелкнуть ему, чтобы я в первой жизни задал вопрос?
Ты бы не задал.
Так он бы меня попросил, все, попробовал.
Маленький ребенок не задает.
Нет. А он, какая разница, он включает программу.
Нет. Эта программа, она развивается, исходя из твоих ощущений безнадежности, никчемности.
Так это же он не
вставляет это ощущение. Но ты должен на себе ее всю пройти. А вот эти все... Невозможно в тебе заложить сразу эту программу. Ты должен в себе накопить огромный отрицательный потенциал. От всей этой своей жизни, от всех своих жизней. Ты начал развиваться с абсолютного нуля. Еще не были развиты никакие чувства, и рядом с ними никакой мозг. Начинают развиваться чувства, начинает развиваться мозг. Чувства ищут наполнение, мозг помогает им наполниться. И вот в течение многих, это эволюция. И в течение многих...
Эволюция чего, простите?
Эволюция души.
Угу.
И вот начинает в течение многих тысяч лет из кругооборота жизни в кругооборот, ты начинаешь наращивать в себе этот отрицательный потенциал. В тебе растет эгоизм, в тебе растут все время все больше и больше чувства, желания, стремления. В тебе растет отрешенность, отрицательное воспоминание о прошлых, всевозможных твоих попытках. Мозг становится более развитым, чувства становятся более острыми. Мы приходим к такому состоянию, когда мы начинаем изобретать всевозможные теории, методики, каким образом нам обустроиться, может быть, получше. Мы в итоге приходим к выводу, что ничего не помогает. Мы в итоге приходим к выводу, что ничего не помогает. Что весь этот мир, как его ни крути, он крутится все равно по какому-то своему закону, и я внутри него, и где я, кто. Я вот начинаю спрашивать, наконец-то, в этом... в своем кругообороте, в этой жизни, о смысле ее. Только сейчас. Человечество не спрашивало об этом 50 лет даже тому назад. Нет, были все уверены, впереди нас. Ты был в ОПК-центр во Флориде? Есть такой Дисней Ворлд?
Нет.
Я там был где-то там 25 лет назад. Так там... В стиле такой классической римской или греческой, старой такой, знаешь, классики, показано будущее человечества. Как люди летают в электрических автомобилях, там типа там по воздуху, общаются там какими-то там телефонами страшными, все стены в комнате, это экраны телевизионные, и что только не накручено, что с человеком только не сказано. Но техника вокруг него, ну просто конец.
И я робот.
Как он, да, и ты тоже глотаешь таблеточку на завтрак, на обед, на ужин. И
вот
там, да,
антенна
и,
у меня,
да,
такая.
Точно.
Как бы
а как же еще, да? Тебе же надо связываться с остальными.
Ну,
так
да.
Вот ты уже с антенной сбоку. Так вот, люди думали, что такая будет жизнь. И что на основании этого они продвинутся, что техника принесет счастье. Будем меньше работать, будет счастье. Будем больше кушать, будет счастье. Будем больше зарабатывать, будет счастье. Даже будем больше ездить в отпуск. Будем смотреть больше спорт, будет счастье. Но ничего этого счастья не дает. Счастье такие, в принципе, достижения не приносят. Еще больше несчастья. У человека все есть, происходит самоубийство. У него все есть, глотает наркотики. У него все есть, а он в депрессии. И вот тут-то и возникает, наконец-то, от всех твоих счастий в этой жизни... Вопрос о независимости, о свободе воли, независимости от этой жизни. на самом деле. Я могу быть свободен и независим от нее, над ней. Вот когда я достигаю этого вопроса, тогда я уже начинаю приближаться к выходу в высший мир.
Получается, что я ищу свободу от давящих на меня желаний?
От этого мира.
Не-не, от желаний именно?
Да, вот этот мир настолько на тебя со всех сторон давит, такая компрессия компрессует тебя так, что ты ищешь из него выход. Он никуда не деться. Он тебе как бы выталкивает, знаешь, как зерно из фрукта, как и косточка из вишенки. Он тебя выталкивает. Вот так вот, высший мир. Со всех сторон давит на тебя. Это не то, что с тобой происходит? Извините.
Вот что-то я жду, что вытолкнул, но не выталкивает.
Нет, не выталкивает, потому что... Нет, он тебя выталкивает, но выйти из этого состояния в другое, это уже твоя свобода воли.
А, значит, все-таки свобода воли есть.
Вот в этом уже есть свобода воли и независимость. Ты хочешь быть независимым, ты хочешь выйти из него, ты внутри находишься этого стакана. Так? Ты хочешь из него выйти. Он тебя выталкивает вот до сих пор наружу. Так что ты начинаешь слышать этот вопрос. Вот ты высунул голову. Да? Вопрос этот ты слышишь. Но дальше ты должен реализовывать это дело сам. Ты хочешь быть независимым? Добейся независимости от этой жизни, от этой своей природы. Добейся независимости и свободы от нее. Начинай выходить из нее, подниматься. Ты перейдешь, конечно, в другую природу, не просто в какой-то вакуум. Но ты поднимешься над этой. И относительно этой природы ты будешь свободен и независим. Теперь вопрос другой, как мы уже о нем заикнулись, но решили его пока заморозить. А выйдя в другой объем, в другую природу, что будет там? Я буду независим? Нет. Я буду свободен? Нет. Я войду куда-то в какую-то область других сил, других свойств. Я же куда-то войду, что будет со мной? Ты войдешь в духовную область, где существуют абсолютно детерминированные силы, которые четко на тебя действуют, и ты на них, и все. Только ты обретешь в них свободу, потому что ты будешь действовать, не исходя из собственной животной потребности, а из другой, извне тебя. Ты можешь сказать, ну так какая разница? Или меня все мои речемот, как мы говорили, да, гены всякие подталкивают на подвиги на всякие, на мои, на эти действия в жизни? Или меня будет подталкивать не мои собственные желания, а желания других? Это огромная разница. Потому что относительно желаний других, ты всегда я и они свободен. Ты всегда различаешь четко их от себя. Ты всегда понимаешь, что это я, а это они.
Они, это вы говорите об этих духовных силах?
О других, да. А об остальных душах, которые ты начинаешь ощущать вокруг себя. И тогда ты начинаешь себя ощущать как творец.
Относительно
их.
Остальных душ.
Да. Вот в этом и заключается реализация или обладание свободой и независимостью. Становиться подобным Творцу.
Ощущение Творца, когда я ощущаю себя как Творец, дает мне при этом ощущение своей свободы?
Абсолютно.
Творец ощущает себя свободным?
На основании того, что я ощущаю в подобном ему состоянии, да.
Значит, единственный, кто сейчас существует в мироздании свободно, это только Творец?
Да.
А все там ангелы, архангелы и прочие там
это чистые, силы, чистые? Это силы просто, это ничего.
Значит, они тоже не свободны?
Это не то, что не свободны, это силы природы.
Значит, человек, который мечтает быть ангелом, это просто у него...
Это я не знаю, что такое. Это все равно, что быть в нашем мире козой. Нет, да-да, на полном...
Почему козой? А, в смысле, нет, она дает молоко?
В полном, естественно, в смысле слова нет, потому что сила, которая... Сила, неодушевленная сила в духовном мире называется ангел. Та же неодушевленная сила в нашем мире называется просто силой.
Как сила всемирного тяготения.
Да-да. Это назови его ангелом. То есть неживая растительная и животная природы, все они называются ангелами. во всех своих всевозможных свойствах, стилях.
Я могу в духовном мире подняться до определенного уровня и самостоятельно принять решение, идти дальше или не идти дальше?
Не только могу. Каждый твой шаг, он должен быть самостоятельным, иначе это не поднимешься.
Ага, значит, противоположность наших миров заключается в следующем, что в нашем мире я абсолютно не свободен, а в духовных мирах я, наоборот, абсолютно свободен.
Да. И каждый шаг, когда ты там поднимаешься в духовном мире, ты на каждом шаге отрываешься все дальше от нашего мира, поэтому называется подъем. Наш мир внизу, как бы духовный наверху, нет верха-низа. Ну так мы себе сегодня пока можем себя представить. И каждый раз я как бы поднимаюсь, отрываюсь чуть-чуть от нашего мира, от его притяжения эгоистического, и выхожу все больше и больше в другой мир. И в этом становлюсь в этой мере более и более свободным. Пока не достигаю абсолютной свободы.
Вот вопрос, который я как бы из программы в программу переношу и не задаю. Mm-hmm. Его задали на Пушкинской площади ребята, причем не один, а несколько, видимо, группа. Они спросили такой вопрос. Может ли каббалист захотеть и отказаться быть каббалистом? Есть ли у него на это возможность? Ну, вопрос о свободе воли.
На любом этапе.
Есть возможность.
Конечно. На любом этапе.
На любом этапе, когда он уже в духовном мире, или еще когда в нашем?
И когда в нашем, и когда в духовном. Когда в нашем тебя страдания выталкивают наверх, и зависит от тебя, или страданиями двигаться вперед, как все остальное человечество, неосознанно, или осознанно, раскрывая, что же вновь впереди, и тогда устремляясь к этому еще дополнительными силами. Дополнительные силы ты берешь от группы, от книг, которые тебе дают возможность двигаться быстрее вперед, осознавая желательность этого развития. В духовном мире, на любом этапе, ты двигаешься против своих эгоистических желаний. Всегда с нагрузкой. Всегда с напрягой, что называется. С усилиями, так называемая игия. И поэтому ты на каждом этапе находишься в свободе воли, двигаться или нет. Что же делать мне с собой, и с тобой, и со всеми? И тут у человека есть абсолютная свобода воли. То есть он в нашем мире он не понимает этого, не осознает, не знает, а в духовном мире да. То есть Творец его желает сделать на самом деле свободным. И дает ему каждый раз, в той мере, в которой человек уже развит, может самостоятельно правильно поступать, он дает ему возможность на самом деле быть свободным и в этом тоже. В выборе, двигаться дальше или нет.
К вам пришел человек и говорит, хочу быть вашим учеником, и занимается там у вас какое-то время. Может ли он от вас уйти?
Тысячи приходят. И остаются единицы.
А вы, когда пришли к своему учителю, у вас была возможность уйти?
Еще более того, я у него спрашивал даже, а в правильное ли место я попал?
А вы никакой клятвы там кровью не писали?
Нет.
Нет? А как у масонов вас там каким-нибудь мечом не
принимали? Ничего такого нет.
Нет никаких обрядов?
У нас уже достаточно люди занимаются много лет.
В какой момент вы становитесь каббалистом? Например, рыцарем становится, когда на него кладет король, кладет там меч и говорит, ты рыцарь. Бум, все знают, он рыцарь. В какой момент каббалист становится каббалистом? Вот он ученик и когда? А каббалист когда?
Когда выскакивает из вот этого вот мира первый раз полностью. В другой мир, в следующий. Тогда становится уже каббалистом.
И при этом может в любую минуту сказать «до свидания» и ушел.
При этом он может сказать «до свидания» и ушел. Есть падение из духовного мира в наш мир, обратно тоже. Конечно.
То есть хочет и ушел. Никто его не держит. Я хочу понять,
наоборот,
у вас есть какие-нибудь принципы секты? Что-нибудь такое?
Это глупости. Во-первых, это глупо об этом говорить. Я думаю, что люди уже начинают это понимать, в конце концов. Раньше говорили, что каббала – это секта. И это на непонимание чего не наговоришь. Дело не в этом. Дело в том, что надо понять, Творец желает сделать человека равным себе. Полностью равным себе. Потому что состояние Творца, оно единственное, абсолютное, совершенное, вечное. И задание Творца, то его замысел в том, чтобы поднять человека на этот же уровень. Поэтому человек на каждом своем этапе, на каждом шаге, который он делает, выйдя из нашего мира в духовный мир, он становится все более и более свободен во всем. Во всем ты даже не представляешь себе в чем, потому что, как не представляешь себе сейчас, в чем ты не свободен. Поэтому говорить особенно об этом нечем. Свобода – это, в первую очередь, как говорится, это необходимость, ощущение свободы, и затем необходимость реализации свободы. Вот это то, что и есть духовный путь продвижения в духовном мире.
А я читал...
Свобода только от чего? Свобода от нашей животной природы. От эгоистической природы. Вот, другими словами, то, о чем мы сейчас все время говорили.
Я читал в книге о каббалистах из Коцка. И там очень интересно было написано, что не то, что от них было легко выйти в любую минуту, когда человек хочет, а что наоборот, они к себе людей не пускали. Что они создавали какие-то препятствия,
ранее
чтобы человек
были такие
мог не прийти.
Законы.
Чем это вызвано? Да.
У каббалистов ранее были такие законы. На протяжении всех тысячелетий, от зарождения каббалы в древнем Вавилоне и до середины 20 века, каббала всегда была скрыта. И каббалисты принимали в ученики единиц, только индивидуальное занятие, один на один учитель с учеником. И на протяжении всех тысячелетий так это и практиковалось. Только с середины 20 века, когда человечество постепенно начало входить в кризис, в отрешенность, в понимание того, что оно находится в тупиковом пути, что оно само не знает, как прийти хотя бы к минимально нормальному, комфортному, правильному, гармоничному состоянию, существованию, тогда в этот момент каббала получила разрешение раскрываться.
Могли бы вы несколько слов сказать, скоро уже урок кончается, о методике, как обрести эту свободу?
Эта методика называется каббалой. Ведь поймите, мы созданы в эгоистическом объеме. Вот эта кружечка, допустим, это наш мир. Все мы плаваем внутри нее. Приподняться над этой кружечкой наверх, в верхнюю сферу, допустим, такой пузырь, как бы, который над ней. Это вся наша задача. Мы должны оторваться от нашего эгоистического мира, нашего эгоистического желания, подняться над ним. Постепенно, отрываясь все дальше и дальше от него, мы обретаем все большую и большую духовную природу. То есть, применяя нашу прошлую природу, не просто оторваться от нее, а мы ее начинаем преобразовывать из эгоистического использования в альтруистическое, для себя, но ради других. И тогда получается, что в той мере, в которой мы можем это инверсно изменить, мы и поднимаемся на уровень Творца. Творец создал нас себе противоположными эгоистическими. Мы от этого эгоизма постепенно избавляемся, вылетаем из него и начинаем этот эгоизм употреблять на то, чтобы сравняться с ним. Полностью использовав эгоизм для отдачи, мы достигаем уровня Творца. То есть здесь должно быть, кроме этой кружечки, еще одна такая кружечка обратная, которая представляет собой как бы духовный мир, духовную конструкцию. Вот и все. И все это описано в тысячах разных слов и предложениях, но вот это, в общем, и есть вся идея.
Ну, конкретно средство какое-то существует?
Средство для того, чтобы подниматься вперед?
Да.
Только лишь моделирование правильного человеческого общения. То есть, если в нашем мире все человеческое общение построено на зависти, ненависти, власти, подчинении и так далее, богатстве, в общем, выделить себя над другими, то альтруистическое или духовное отношение между людьми, оно ему противоположно. Вот и все. То есть построение абсолютно обратной модели тому, что существует в нашем мире. Об этом говорит Кабала. Но это не коммунизм, это не израильский кибуцим, это не утопические какие-то города там и так далее. Это совсем иная теория, причем это теория практическая, потому что она существует вместе с практикой, вместе с объяснениями, с четкими, с объяснениями законов нашего мира, духовного мира. То есть это реализация абсолютно такая реальная, перед которой мы сегодня стоим и должны будем это сделать.
То есть выбор правильного окружения.
Выбор правильного окружения и себя правильно включить в это окружение – это и является реализацией свободы воли, выходом в высший мир.
Но ведь я выбираю окружение тоже на основании каких-то данных, заложенных во мне.
Нет.
Почему это называется свобода?
Потому что ты выбираешь окружение для духовного возвышения, исходя из точки потребности в свободе, которая в тебе родилась. Эта точка не является относящейся к этому миру. Она родилась на основании отрешенности, на основании боли от никчемности этого мира. Но она ему уже не принадлежит. Она тебя выталкивает из него.
Правильно ли я понял, что вся несвобода человечества в общем и каждого из людей в этом мире на протяжении всех его жизней, всех его тысячу жизней, она только для того, чтобы человек пришел к точке осознания того, что он не свободен,
да, правильно,
узнал о том, что существует свобода и как ее достичь.
Это следующая уже точка. Обычно человек достигает вот этого вот состояния, что я не свободен. Подсознательно его ощущает. Поэтому возникают депрессии, стремление к наркотикам, отрешенности всевозможные, разводы, терроры и все, потому что человек чувствует, что он какой-то такой подневольный и выполняемый, а не самостоятельный, не свободный. Вот это вот все или взрывы человека выше этого состояния, в террор, во что-то там, в революции, или ниже этого состояния, в депрессии, в наркотики, это несогласие с этим состоянием на самом деле, подсознательное такое несогласие с состоянием, я животное, я не свободен.
То есть еще просто не до конца проанализировано.
А он не сможет это проанализировать до конца, ему для этого необходима высшая энергия, свет высший, относительно которого он себя на самом деле и увидит, иначе не увидит.
И у него этот свет придет тоже согласно его вот этой программе, вот этих решимот?
Согласно этой программе, когда у него возникнет серьезное отторжение от его сегодняшней жизни, которая никчемна, бесцельна и так далее, и покажется ему, когда он задастся вопросом о смысле жизни, на самом деле рациональным вопросом, который поведет его вперед, то он придет в Кабалу.
Методика того, как стать свободным, называется Кабала.
Да.
Это единственная методика в этом мире?
Насколько я понимаю, да. Изучив, по крайней мере, множество методик и верований, и вер, я могу сказать, что это наука, не вера, не верование, не относящаяся ни к чему, что выдумал человек в этом мире. В смысле, там, иудаизм, или христианство, или мусульманство, и прочие религии, не имеющие никакого отношения там, к 3 или 4 тысячам верований, которые существуют в нашем мире, кроме этих трех основных. Это наука о постижении высшего мира и установлении человека на уровень абсолютно свободного, подобного Творцу существа.
Подлинная свобода – это приобретение...
Только уровень Творца.
О, так вот, подлинная свобода – это приобретение свойства Творца – насладить все человечество, насладить каждую душу.
Да.
Так?
Так.
Спасибо большое. Передача на сегодня закончена. Очень было приятно. Всего доброго.